«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Затык», в студии «Бишкекская работа» я, Дюбек Багалиева, и сегодня в эфире «Перекрестка» обсудим очередное исследование правозащитной организации «Бердвина». Исследование посвящено теме свободе объединений, и вот отчет об этом мы сегодня обсудим вместе с самой руководительницей организации Туликан Исмаиловой и гражданским активистом, специалистом по СМИ, СММ, по интернет-ресурсам Сергеем Макаровым. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Как раз-таки перед началом записи вы, Туликанджи, рассказали, что негатив в отношении неправительственных организаций настолько высок, что даже на улице вас узнают и очень агрессивно обращаются к вам, да?
Но вчера было очень интересно, потому что мы очень мирно шли с Амирой Садыковой, беседовали, и мы беседовали о предстоящей кампании в защиту прав женщин против насилия, и вдруг две женщины, которые проходили мимо, остановились и начали кричать: «Вот она, иностранный агент». И ко мне подошла одна из них и стала прям пальцем тыкать и говорить: вот ты такая сякая, продала родину, давно тебе надо было и так далее. Хорошо, что со мной был журналист из Амира. И я думаю, что пропаганда вот против НПО, она очень сильно сказалась на сознании людей. Это трагично.
Как раз-таки эту тему отчет тоже охватывает. Мы обсудим некоторые аспекты, которые нам показались интересными. Сергей тоже изучил, прежде чем сегодня к нам прийти, документ. Так вот, вначале, если коротко об исследовании, с кем вы разговариваете? Кого вы опрашивали?
Это очень интересное исследование.
Вкратце,
конечно,
если можно, потому что это...
Исследователи наши, это очень, очень известные психологи, социологи, политологи, и они, формат, когда обсуждали с нами, конечно, они сказали, что они будут работать обязательно с низовыми нашими полевыми НПО, которые в регионах, очень известными и неизвестными активистами. Также они советовались с известными экспертами по развитию гражданского общества, как Медет Тулегенов, как другие. И, конечно, они, большинство вот как бы интервьюеров, это были те организации, институты, которые непосредственно занимаются защитой прав правозащитников, свободы слова, свободы самовыражения против дискриминации. И, в принципе, мы охватили все те группы, которые, которых заботит сегодня свобода слова и вообще наш статус роли неправительственных организаций.
Если говорить о свободе проведения собраний, всякого разного рода мероприятий, то что в этом вопросе заметили авторы исследования?
Исследователи, они очень показали яркую картину. Почему? Потому что особенно в регионах есть, когда есть острые вопросы общественно значимые, например, Иссык-Кульская область, да, эта область всегда имела табу как доступ к информации. Это кунтор, это допуск к ресурсам, к информации, и часто даже те люди, которые попадали под прессинг СНБ или МВД, то многие из них незаконно были арестованы. И даже доступ к их родственникам, к ним, это целая большая проблема, это исследование показывает. Также исследование показывает, что оно носит избирательный характер дискриминации. Почему? Потому что кто занимается социально значимыми проблемами и работает с государственными структурами, да, под патронажем, то они как-то могут свободно решать все проблемы. А кто начинает говорить с критикой в адрес правительства, пусть это вопрос касается коррупции или там дискриминации какой-то определенной группы, или в защиту журналистов известных, или правозащитников, то они попадают под обстрел спецслужб и правоохранительных органов.
То есть в целом ничего хорошего с ситуацией по проведению там митингов разных, свободных собраний и так далее не очень хорошая, да?
В последнее время эта ситуация и политическое поле, как мы называем political space, оно сужается для активистов. Почему? Потому что, если вы заметили, то ложный донос, он дал такие кейсы, как...
Вы говорите о законопроекте?
Нет, да? Я имею в виду в отношении журналистов. Если начинают критиковать, то они попадают под ложный донос и миллионные иски против них и так далее. Да? Вот,
Орунбек, это законопроект, который недавно вступил в силу, вы про него говорите, да, же, да?
Да. А вот что касается НПО, то на сегодняшний день это два законопроекта, это иностранный агент.
Давайте к НПО немножко еще позже перейдем. Сергей, вот вы последние несколько лет очень много времени проводите как раз-таки в Караколе. Сейчас только она же затронула тему Кумтора и других вопросов этого региона вообще на Иссык-Куле. Вы как-то заметили, что гражданская активность вообще в принципе в республике, и там, если вы как-то же отслеживаете там ситуацию, она там стала как-то более в рамки загоняется, больше цензуры появилась или как?
Ну, не хочу быть совсем скептичен, но активность этого гражданского непросительного сектора, кроме Бишкека, она не сильно-то и заметна, да, не говоря там уже более там 200-300 километров от столицы. Но что касается Иссык-Куля, ну, гражданский сектор, там, не знаю, 10-15 организаций, которые решают какие-то бытовые проблемы, не знаю, социальные проблемы и про гражданскую активность, там, что подняли какой-то вопрос, решили какую-то большую проблему, привлекли кого-то ответственности, раскрыли какую-то схему. Нет, я такого не слышал.
Я имею в виду еще те мероприятия, которые проводили представители вот местного населения, когда были митинги в Сару, были, да, вы только Надя, про это договорите, о том, что потом после вот этих беспорядков или акций протеста некоторые люди были задержаны, некоторые содержались в изоляторе, вот ту ситуацию.
У меня такой информации нет, я знаю, что наоборот, местные жители Каракола, они, так как город напрямую зависит от туристов, он не очень сильно поддерживает, когда акции протеста проходят на его территории.
Угу. Вот. То есть еще такая тенденция, это не только Иссык-Кульская область, мы очень хорошо владеем Иссык-Кульской областью, например, это не только активисты против Кунтур, я думаю, что известный правозащитник Камил Рузиев, его команда, которая борется с пытками, они постоянно под обстрелом милиции, постоянно под мониторингом спецслужб, и поэтому ограничивается их деятельность, и пытки не останавливаются в Иссык-Кульской области. Или когда мы говорим о краже невест, то в Иссык-Кульской области тоже очень много случаев, или даже вот ТЮП, когда выехало очень много людей в Сирию, да, это все говорит о том, что когда есть закрытое общество, да, когда не дают то, гражданского участия, то вместо него приходят вот такие негативные тенденции. Поэтому это не только Иссык-Кульская область, а вот по нашей диагностике вся страна находится под контролем спецслужб с вхождением Кыргызстана в ЕвроС. То есть они стали копировать российские законопроекты, и даже спецслужбы ФСБ помогали нашим спецслужбам. То есть это речь идет о том, что Кыргызстан, несмотря на две революции и пропаганда российская против свободы, против гражданских, значит, прав и политических, она сыграла свою роль, и мы можем констатировать, и не только наши исследования, исследования Инны Сикорской тоже показывают, что как раз таки пропаганда российская, она очень сильно повлияла, и мы потеряли очень много прав.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Вы, Сергей, мониторите же все-таки СМИ. Мониторы. Как думаете, с тех пор, как мы стали членом ЕАЭС, что-то изменилось именно в этом медиаполе?
Картинка периодически меняется, да, и это очень интересно. Наша организация мониторит упоминания о Кыргызстане в зарубежных СМИ. То есть мы собираем среди англоязычных СМИ упоминания там на Кыргызстан, да, и мы русскоязычные СМИ до сих пор пишут не Кыргызстан, а пишут Киргизия. И по этому ключевому слову очень легко найти в российских СМИ информацию о нашей стране. Эта информация, она, ну, я не знаю, носит какой-то сезонный характер, как, когда надо, хвалят, превозносят там деятельность правительства, засовывают нашу страну в разные топ-то, там 10, топ-15 для путешествий и так далее. А когда конъюнктура меняется, ну, либо ситуация немного накаляется, начинаются прям такие очень подозрительные тексты. Один из последних таких материалов — это то, что Киргизия — кузница кадров для исламского государства, да, хотя тут же посыпались разоблачения, да, и так далее. Перед этим там был ужасающий случай, который показали по всем федеральным каналам. Это про то, что цыгане, там, отец продал своих детей, этнических русских, там, цыганам на органы и так далее. Mm-hmm. То есть периодически такая кампания захлестывает, и, что ни странно, все российские СМИ начинают сразу дублировать из какого-нибудь первоисточника и перепечатывают эту всю информацию. А в целом фон ухудшается, да.
А если говорить о внутренних СМИ, о наших собственных отечественных, что самоцензура у них появилась, что именно после вступления ЕАЭС, вы, Сергей, заметили это?
Да, да.
Имеется в виду, да, не внешние СМИ, не российские, не какие-то иностранные, а именно наши журналисты. Наши
заметили, коллеги. Заметили. Ну вы же тоже должны понимать, да, что основной предмет для размышления журналистов какое-то вступление в ЕАЭС, да, которое пока ничего хорошего не принесло, и эту тему делают табу, да, подождите, это нельзя обсуждать, да, сейчас все изменится, хотя фактуры для анализа, для расследования, для каких-то уже первичных оценок уже вполне достаточно, да, но эту тему пытаются табуировать, да, закрывая тем, что вы торопитесь, прошло еще мало времени, вы портите нам отношения с нашими партнерами и так далее. И последние события в медиасфере, да, это то, что там с журналистами опять стали происходить нехорошие случаи, инциденты. Это то, что медиаполе переформатировалось, ну, буквально в конце прошлого года, да, когда сменились собственники у крупнейших изданий, когда ключевые известные журналисты поменяли свои места работы, да, и тем самым как бы перепозиционировались, да, но сейчас очень интересный момент, и мы следим за этим развитием, но то, что факт сужения информационного поля, оно есть, и это также связано еще с выходом на рынок там новых СМИ, у которых есть определенный свой взгляд и свой вектор, да, и поэтому все только начинается.
Это был Сергей Макаров, специалист по медиа, специалист по СММ и вообще гражданский активист. Кроме него у нас в студии сегодня Туликан Исмаилова, известная правозащитница, руководитель организации «Бердуино». Это передача «Перекресток» в Бишкекской студии. Работаю я, Дюбек Багалиева. И сегодня мы обсуждаем очередное исследование «Бердуино», посвященное теме свободе объединений, проведения различных митингов и вообще, в принципе, свободе слова посвящено исследованию. Толик Андрей, вы хотели сейчас что-то добавить?
Да, я хотела добавить вот то, о чем говорил наш уважаемый эксперт. Вот последние 2 года, по мнению наших экспертов, наблюдается негативная практика ограничения журналистов в доступе и распространении информации. Например, в 2014 году сайт портала Клоп.кг был заблокирован, да, его обвиняли, что он там видео экстремистское, практически там не было судебного решения. Также лишение аккредитации журналистов парламента на тех основаниях, что они публикуют якобы лживую недостоверную информацию, рассматривается нами как давление на СМИ. И пока нет официального ответа от 6-го созыва, мы ждем. И, конечно, вот с начала 2005 года зафиксирован случай ущемления прав журналистов. В частности, ректор Кыргызской госмедицинской академии и охрана выдворили съемочную группу НТС и АЗАТЫК издания ВУЗа. Рядом с мэрией Бишкека воспрепятствовали видеоаппарату Топ Ньюс произвести видеосъемку проведения мирного собрания. И таких фактов очень много. И вот последнее, что в области правоприменительной практики законодательства, регулирующего доступ к информации, существует очень много проблем. Например, 52 опрошенных процента НКО, письменный опрос, ответили, что испытывают проблемы в доступе к информации, и более половины лидеров НКО, 74 опрошенных, испытывали трудности получить информацию, указали, что им либо предоставили неполную информацию, либо не предоставляли. И особенно правоохранительные органы, например, КСИН или МВД, они ссылаясь на ДСП, и очень часто даже не дают информацию общественно доступную каких-то зарплатах.
То есть ситуация с свободой слова, она что, хуже стала?
Естественно, это не только мы, и поэтому Freedom House за прошлый год отнес Кыргызстан к частично свободным странам. Это очень жаль.
Ну, что касается доступа к информации, то это проблема, которая появилась не вчера, да, это проблема, которая существовала давно. И с этой проблемой, я знаю, еще в начале 2000-х ребята судились с айлок-мётчиками, заставляли их выплачивать какие-то смешные штрафы за то, что они вовремя не отвечали. Есть общие темы, которые там, да, вот моя собеседница упомянула, там силовые органы, они постоянно, у них там своя какая-то логика и своя философия, почему они это все закрывают. Но, опять же, в регионах очень мало людей, кто владеет этим инструментом, который называется запрос, да, там гражданский запрос, и это весь... Мне кажется, палка о двух концах. То есть население, оно должно тоже быть осведомлено и уметь пользоваться этими инструментами, которые позволяют им добывать эту информацию нужную.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Вот здесь вот очень хорошо опять сказал Сергей эксперт Макаров. Почему? Потому что даже когда мы проводим фестивали или встречи в регионах, да, даже в Караколе, да, вы помните, когда перед носом организаторы фестиваля закрывали двери государственные, значит, официальные лица, например, в лице замгубернатора, мотивируя тем, что мы боимся, что, посмотрев фильм, люди там начнут какие-то запросы делать в администрацию. То есть им нужен покорный такой народ, и очень часто часто даже проекты по гражданскому образованию, по проведению гражданских форумов, они пресекаются ГКНБ, сотрудниками, это реально, и местная власть тоже имеет какие-то правила, что допускать к работе с гражданскими активистами на местах запрещено. Это очень печально.
А вы, Сергей, какие факты можете привести в пример в качестве ограничения свободы слова? Может быть, вы заметили какие-то тенденции?
Эта же тенденция, она состоит там не из одного факта, да, это целый процесс, и, как я уже говорил, там, анализируя там последние год-два, журналисты стали себя больше ограничивать, они стали поднимать менее такие острые темы. Видимо, вот эта эйфория уже постреволюционная там и пост-Атумбаевская, она прошла, да, когда все можно было говорить, все можно писать, да, и сейчас уже все возвращается на круги своя, да, учитывая, опять же, и подходы к информационной политики основных геополитических партнеров, да, на этот год.
Где... И борьба с терроризмом и экстремизмом, она как инструмент против активистов.
Ну, в целом у государственной машины подход такой, что запретить или посадить гораздо проще, чем переучить. Uh-huh. Да, то есть гораздо проще запретить или снять выпуск какой-то передачи, да, чем потом делать альтернативный контент. Проблема же в том, что журналисты — это те, кто генерирует альтернативную точку зрения, да, от государственной. А если существуют ресурсы у власти, то она может им противостоять. Если этих ресурсов нету, то этот ресурс превращается в телефонный звонок владельцу веб-сайта или в Кыргызтелеком, и этот веб-сайт становится недоступным.
Но вот самое страшное, что в 2014 году была введена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, да? И данный вид ответственности был введен взамен заведомо ложного доноса. Это обстоятельство, по сути, расценивается как шаг назад, поскольку сводит на нет усилия. Вот как вы сказали.
А есть хотя бы один инцидент, когда этот закон сработал,
да,
после
вот
этого? Применили на практике?
Последние вот кейсы с журналистами, когда их миллионные штрафы буквально...
Это по статье за заведомо ложный донос было?
Да, да, да. Поэтому это очень такой большой, как бы, большая опасность, которая висит над журналистами. По противодействию экстремизму есть в Уголовном кодексе статья 295, под которую попадают даже мирные жители, особенно на юге, когда их просто задерживают. И это связано тоже с коррупцией правоохранительных органов. Мирные жители оказываются под давлением, особенно национальные меньшинства. Их обвиняют в экстремизме, хотя учета как такового в Министерстве юстиции, там какая литература считается экстремистской, в России есть, но у нас нету. Или там какой материал экстремистский, пока решения суда ни одного нет, но почему Госкомитет по делам религии так широко привлекает каких-то экспертов, знающих английский язык, и даже правозащитники попали, вы знаете, в марте прошлого года, когда в наш офис вторглись спецслужбы, и, значит, обыск сделали, и около 100 уголовных дел конфисковали вместе с нашей техникой. То есть наши адвокаты были просто под прицелом спецслужб. Поэтому речь идет о том, что это такая дежурная статья, и она очень страшная. Почему? Потому что любой человек может попасть под эту статью, и об этом тоже очень широко рассказано в этом исследовании.
Это Туликан Исмаилова, руководитель правозащитной организации «Бердуйно», которая на днях опубликовала отчет, где содержится информация о том, насколько хорошо у нас соблюдаются права на свободу объединений.
Перекресток на радио «Азаттык» с Джубек Бегалиевой.
И вот в одном из пунктов, даже в нескольких, по-моему, говорится о том, что наши авторы законопроектов всячески копируют те же инициативы, которые были в России. И это, я так поняла, авторов исследования пугает. Например, как думаете, вот буквально вот несколько недель назад, или, может быть, месяц-два, в Екатеринбурге мать-одиночку судят за то, что она поставила лайк под материалом, который был такого оппозиционного характера. И посмотрят наши власти и подумают, почему это у нас можно, чтобы попало лайкать. И вообще, Сергей, вы как часто замечаете, что действительно и законопроекты, и инициативы какие-то в области ограничения СМИ повторяют российские инициативы?
Ну, вы знаете, вначале по поводу того инцидента, который вы рассказали, да, я не знаю деталей, я тоже поверхностно слышал об этом случае. Это больше похоже на какое-то самодурство, что ли. Это
достаточно хорошо знаю ситуацию, там действительно за лайк.
Да, с целью. Ну, это же символическая акция, вы же понимаете, да, что этот человек там не лидер какой-то ОПГ, да, это просто хотят показать, что может быть с любым. Да, что касается Кыргызстана, то Может быть, и по поводу законодательства, да, насколько я осведомлен, есть какие-то рамочные законопроекты, или как они называются, там, ну, в рамках гармонизации законодательства, и Кыргызстан просто по определенным соглашениям он обязан принимать эти модельные законы, да,
адаптировать. Речь идет не об этих законах, а о тех, которые просто копируются, например, закон об НКО в России, об НПО у нас.
Я бы хотела дополнить, к сожалению, наши парламентарии, которые пришли в постреволюционное время после 2010 года, почему-то стали слепо копировать российские законопроекты, например, закон, вот, о котором вы сказали, Джебек, закон об иностранных агентах. То есть речь идет о том, что руками вот, активистов, когда мы добивались после независимости реальной свободы, да, как бы уже поле для того, чтобы сотрудничать трем секторам власти, как бизнес, власти, НПО-сектор, гражданское общество, да, гражданское общество или свобода ассоциации, она включает не только НПО, туда и входят и политические партии, и профсоюзы, и незарегистрированные какие-то группы, женские, разные-разные, но почему-то эти авторы сфокусировались именно на НПО-секторе, почему? Угу. Потому что достаточно он активный, и там очень много экспертного сообщества, да, который критикует, имеет критическое мнение.
А в чем выражает вот этот негативизм, который по отношению к НПО сейчас?
Но они так
как это проявляется?
Но так они заявляли, что во время выборов именно роль гражданского общества НПО-сектора важна, потому что мы нейтральны, и мы именно в соответствии с законодательством и в формате законности даем альтернативные отчеты, например, политической коррупции. Да? Почему? Потому что оно может судить коррупцию.
То есть вы видите сюжеты, какие-то материалы, или говорят, НПО – это зло, например. Как это, в чем это проявляется?
Вот они в своем законопроекте говорят о том, что они финансируются иностранными донорами и поэтому являются как бы агентами, да. Но это опять это нарушение прямой конституции нашей. Это не только беда как бы влияния России, но это и патриархальная ментальность политиков мужчин, которые сидят, где принимают решения. Они бы очень хотели бы судить пространство для молодежи и судить пространство для женщин. Вы видите последние события, которые происходят в парламенте, когда вместо женщин-политиков, да, после того, как они прошли, они использовали их для того, чтобы были лица и так далее, да, но когда они уже прошли, они их подменяют под толстосумов, под кошельков. Это реально политическая коррупция. Поэтому здесь я нахожу, и в исследовании тоже говорят, что влияние патриархальной системы налицо, когда хотят показать женщинам место на кухне, и детям тоже, что ты еще маленький, ты подожди. То есть это большая мужская политика, которая сидит в ключевых институтах власти, где принимается решение.
Перекресток на радио Азаттык с Джебек Бегалиевой.
Сергей, что ты хотел добавить?
Я думаю, что вопрос по поводу некоммерческих организаций, он слишком политизирован, причем с обоих сторон. Как со стороны неправительственного сектора, так и со стороны государственной власти. Мы этот вопрос тоже между собой обсуждали и рассматривали с разных сторон. Самый большой грантополучатель в нашей стране – это правительство Кыргызской Республики. Такая вот некоммерческая организация, как оказывается. Это первое. Да? Второе. Что касается непосредственно информационного шума, да, вокруг всего этого, я уверенно могу сказать, что у государства нету своей информационной политики и тем более своей информационной политики в отношении неправительственного сектора, да, то есть что кто-то сидит там, что-то придумывает, пишет какие-то медиапланы там на отдельных там представителей гражданского общества. Я думаю, что такого нету, да. Единственное, чем берет власть, что у нее есть информационные ресурсы, да, то есть телевидение, газеты, и одно там слово, сказанное каким-нибудь там министром или даже президентом, оно будет растиражировано в этот же день и уйдет по газетам, уйдет в регионы, да. Что есть у неправительственного сектора? У неправительственного сектора ничего нету, да. Первого нету единой позиции, то есть это разобщенные организации, там, ну, условно, там 15-20 одиозных личностей, которые по отдельности очень сильные и гражданские, и мобилизационные, но как команда они не, как команда они не могут сделать ничего даже в информационном плане. Второй большой аспект – это то, что неправительственный сектор задумался о своем имидже, о своей репутации только последние два года, да, когда усиленно стали, там, ну и в том числе используя там информационные технологии соседей, стали так в кавычках сказать, давать по шапке, да, представителям тех или иных. И тогда задумались, начали профили открывать, да, чтобы напрямую общаться с гражданами, начали веб-сайты заводить, начали пиар-менеджеров на работу брать, да, до этого это, ну, казалось, что это все лишние люди. То, ну, и в настоящий момент будет продолжаться, ну, это не травля, да, это просто такое информационное оппонирование между властью и между неправительственным сектором, да, ну, как я уже говорил, у власти информационный ресурс, он колоссальный, да, и...
Понятно. Вот здесь это Сергей Макаров в эфире «Радио Затык». Сергей, скажи, как ты думаешь, государство, правительство как-то пытается контролировать, власть как-то пытается контролировать ситуацию через интернет? Ну, в чем это выражается? Социальные сети, например?
Естественно, и особенно последние 2-3 года, да, когда власть увидела, что интернет – это важный источник информации, что это мобилизационный ресурс, да, когда там несколько там сот человек могут выйти там и что-то сделать, да, провести какую-то акцию там благотворительную, там не только благотворительную, то внимание привлечено. И для истории, если вы не знали, то обе революции 2005 и 2010 года наряду с блокировкой радио «Затык» блокировали «Дизель-форум». И 24 марта, и 7 апреля он просто не работал, да, то есть, а это все решалось там по одному звонку, там, нужным людям, то сейчас, и я думаю, что власть мониторит, во-первых, потому что уже много чиновников сами сидят в интернете и ведут свои там аккаунты в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Ну, и второе, как вот уже сегодня ранее говорились, да, там вычисляются вопросы экстремизма, при ГКНБ создан отдельный отдел, который занимается исключительно киберпреступлениями, там, и мониторингом происходящим во всем там. Ну, в принципе, этого ничего не надо бояться, потому что интернет – такая же среда обитания, как вот, и, не знаю, улица, да, там, офлайн, и в ней себя надо вести точно так же. И интернет – это зеркало того, что происходит в обществе.
В реальном обществе. Да. Вам есть что добавить, потому что время у нас уже заканчивается.
Я хотела бы добавить, что дискриминация неправительственного сектора, она проходила постоянно, еще во время Акаева. Почему? Потому что это очень яркий сектор, который был независим и остается независим по сегодняшний день. Например, только в сети Бердуино 67 тысяч любителей фестиваля и членов нашей организации. И около 5 тысяч родственников осужденных. Это целая как бы система институционального характера. Я не знаю, почему вы так говорите, потому что мы полевые, постоянно работаем как в тюрьмах, так и в самых отдаленных уголках страны. Очень многих ярких НПО забрали политические партии. Очень много журналистов лились в парламент и высокие ветви власти, в том числе, например, Лейла Саралаева, которая была полевой, сейчас она очень большой эксперт, якобы, да, и желтой прессой занимается против правозащитников и против активистов и журналистов. Поэтому речь идет о том, что у каждого свой выбор, и время показывает, насколько быть приверженным гражданином, независимым общефундаментальным общечеловеческим ценностям, универсальным ценностям. И поэтому этот отчет Бердуино, он требовал времени и требовал очень много вклада разных экспертов, в том числе журналистов. И я очень благодарна Инге Сикорской, вот, Школа миротворчества, да, Затык и другим, которые эксперты дополняли наш отчет. Почему? Потому что перед нами стоит вопрос не только о роли НПО, идет речь свобода слова, свобода на объединение. Если этих фундаментальных ценностей не будет, мы станем Узбекистаном, и я не права в то, я как бы критикую вас. Почему? Потому что я хочу сказать, что НПО-сектор, он очень не работает над своим имиджем, а он рассказывает, ему некогда было рассказывать раньше. Почему? Потому что мы были на поле войны, потом занимались защитой прав жертв, до сегодняшнего дня защищаем семью Аскарова и самого Аскарова, людей, приговоренных к пожизненному лишению свободы. И поэтому сейчас вопрос стал такой тоже, что надо рассказывать людям то, что мы делаем. Я думаю, что как раз фестиваль документальных фильмов по правам человека – это ежегодный отчет перед нашим сообществом, что делается в области прав и свобод человека. И, конечно, сейчас надо отметить, что дискриминационные законопроекты и общественное мнение, оно, и особенно власть, оно сузило политическое пространство. Но это не говорит о том, что стало меньше работать НПО. Наоборот, она дала обрести силу и заявить другим членам свободы ассоциации, как профсоюзы и политические партии, не работать над дискриминацией, а продвигать гражданские политические права.
Хорошо, и вам спасибо большое, Толикан Аджея. Напомню, что у нас сегодня в эфире радио «Затык», передача «Перекресток». Были Толикан Исмаилова, руководитель правозащитной организации «Бердуйно», и медиаэксперт, гражданский активист Сергей Макаров. А в студии в Бишкеке работал я, Дюбек Бекалиева. До следующего эфира. До свидания.
До свидания. Спасибо вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.